Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.
Ну, действительно, как-то так начинается наша передача. Всех приветствую вас в нашем эфире, в эфире Радио Теос. Своя колокольня, и я ее автор-ведущий Глеб Ильинский. Всех вас приветствую. Хочу напомнить, что это прямой эфир. 8-800-333-1706. Это тот самый телефон, по которому вы можете проверить, прямой это эфир или нет. Во всяком случае, глядя на часы, сообщаю, что сегодня среда, 17 мая 2017 года. У нас есть видеотрансляция, поэтому я приветствую не только наших радиослушателей, но и телезрителей. Всем привет, всем привет. И если вы нас видите, то увидите, что у нас сегодня много. Пушкин вспоминается, их было много на Челне, иные парус напрягали. Сегодня мы сойдемся в честном кумите по поводу того, что такое образование, и не только образование, но еще и религиозное образование. Поэтому я сейчас нажму такие кнопки, которые сейчас в нашем эфире вы сумеете в нашем эфире услышать священника Илью Макарова, исполнительного директора епархиальных курсов религиозного образования. Здравствуйте, отче.
Здравствуйте.
Ирину Николаевну Донину, кандидат вот это вот, это надо, вот, слушайтесь просто, мне это поэма, я долго записывал. Ирина Николаевна Донина, кандидат культурологии, заведующая отделом образовательных программ и музейной педагогики Государственного музея истории религии и преподаватель курсов Яна Кронштадтского. Так что это вот это стоило произнести. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Николаевна. Ну и есть у нас еще тут один гостья Яна, которая нам вдруг задаст такой вопрос, с помощью которого вообще все раскроется до самого дна. Гость у нас уже здесь, ближе к микрофону, и микрофон ближе к себе. К себе ближе микрофон подвиньте, потому что у нас нужно, чтобы все наши слушатели нас слышали. Отче, вот по этому поводу сразу вспоминаю, когда устав чтеца в храме, там есть один такой очень важный пункт. Пономарь или там псалмщик, или там чтец должен текст читать громко, внятно, так, чтобы было понятно каждому в храме. То есть это вот самое главное. То есть не нужно там что-то изобретать, просто громко, ясно и внятно. И все, на этом образовании все заканчивается. Сейчас я приехал из Сергиево-Троицкого монастыря мужского, Варницкий монастырь. Там это место, где родился преподобный Сергий Радонежский. И именно там стоит крест, у которого ему явился ангел в виде старца, который сумел научить, что называется, Сергия Радонежского, тогда мальчика Варфоломея, грамоте. И грамоте он научился, читая что? Псалтирь. Но это вопросы, касающиеся святых, преподобных и работников церкви. Понимаете? А в данном случае мы говорим об образовании религиозном, духовном образовании. И первый вопрос, отче, к вам. Во-первых, хочу понять, что такое вообще в принципе образование для человека, который может сказать о себе: «Я хочу что-то знать», или «Я не хочу ничего знать», или «Я хочу получить диплом», или «Я хочу получить красный диплом». Что такое образование?
Да, Глеб, спасибо за то, что вы глубоко копаете, но вы так и обещали, что будем погружаться по полной в эту проблематику. Действительно, вы начали с обязанностей чтеца. Вот дай бог, чтобы чтец оказался не тем самым Пономарем, о котором, помните, Фамусов вспоминал, да? Читай не так, как Пономарь, а чувствуй с толком, с расстановкой. Вот, в том-то и дело. И вот это чувство и толк, это нужно в себе иметь, и это в себе можно, эти навыки в себе можно возгреть, и это можно в себе воспитать. И тогда действительно образование будет полноценным. И вы упомянули обучение, которое не только у святых, но и в принципе в древнерусском государстве осуществлялось именно на священных текстах, на псалтире. И центром образования в древнерусском государстве, как мы знаем, были монастыри, потом великокняжеские дворы, и там именно монахи, тот самый вот знаменитый, да, Пимен, старец пушкинский Борис Годунов, который, да, пишет летопись России, и историю-то мы благодаря вот этим ученым-монахам и сохранили, зафиксировали. Поэтому это было нормально для того времени и для людей в Древней Руси. Сейчас для нас, скорее всего, наверное, чаще, ну, может быть, молодые люди так думают, педагоги профессиональные, они, конечно же, знают совершенно другую сторону этого вопроса. Для многих, наверное, сегодня образование – это... Ну, в лучшем случае приобретение определенных навыков для того, чтобы потом в своей жизни что-то реализовать. Или хорошо работать, или быть там замечательным творческим
просто,
человеком.
Просто зарабатывать. В нашем мире, в секулярном мире, это возникает вопрос именно такой.
Да, это неплохо, наверное, зарабатывать. Но хотелось бы, чтобы все-таки работа была не только средством к приобретению средств, но и полноценной профессии. А здесь я хотел бы вспомнить вот этот самый латинский корень «профессио», который в своем начальном варианте означает «исповедание». То есть профессия для человека – это то, что он исповедует. Это не средство для заработка, это не работа, да, ради приобретения прибыли, а это действительно его самореализация, это возможность послужить людям. И это способность реализовать свой творческий потенциал. Вот видите, сколько всего входит в одно понятие работа. Так вот этой работе нужно научиться. Для этого недостаточно всего лишь объема знаний, как нам может на первый взгляд показаться образование. Угу. Все-таки образование это... Вот, Ирина уже вступает на наш...
Нет, у меня сразу возник вопрос. Сразу возник вопрос. То есть, если вас спрашивают, каково ваше жизненное кредо, вы можете с полным чувством собственной правоты ответить – работа.
Профессион де фуа.
Я бы так сказал, не работа, а призвание, профессия, которая является призванием. Я действительно могу сказать, вот будучи священнослужителем, что мое жизненное кредо – это служение церкви.
Богу.
И да, это можно назвать работой. Помните? Работайте, Господи, со страхом и радуйтесь Ему с трепетом. Работа – это нормальное состояние для человека, и он через работу может посвятить всю свою жизнь Богу. Профессия. Вот мы сейчас с вами, да, вспомнили, что же это за такой термин замечательный.
Отец Илья, а как же тогда быть с тем положением, что работа дана была Адаму в наказание?
Ха-ха, последствия греховодения, да? Ну, вот скажем так, в социальной концепции Русской Православной Церкви мы можем найти... понятия, которые говорят, что да, тяжелый труд – это следствие греховодения. Ну, Ирина Николаевна, вся наша жизнь на сегодняшнем этапе является следствием грехопадения. Животные друг друга едят, мы едим животных и так далее.
Главное, чтобы мы друг друга не едим. Ну, вообще, постом мы этим...
И наша задача, как сделать эту жизнь после грехопадения хоть на чуть-чуть лучше. И я уверен, что настоящие знания, настоящее образование, настоящая профессия, в которую человек вкладывается, она способна сделать маленькое чудо, увеличить территорию добра в нашей жизни.
Опс. Отлично. То есть вы очень четко ответили на вопрос, что такое образование. И я так понимаю, что образование – это профессия, приобретение профессии как исповедание своего дела
и служения.
И служения.
Да, да, да.
Отлично. Это, мне это очень понятно. Причем более того, я могу это применить к любой профессии, если я отношусь к своему деланию со всей душевной и духовной полнотой, то тогда получается и профессия дворника, сантехника и кого угодно, кондуктора в трамвае, тоже будет именно такой же как бы профессией. Я хочу вот сейчас вас спросить, Ирина Николаевна, по поводу того, что, на ваш взгляд, в этом случае отличает профессию человека любого от профессии той, которую вот как, которым обучаются люди на епархиальных курсах? Только в микрофон ближе, потому что ближе к микрофону.
На самом деле на епархиальные курсы очень часто приходят люди зрелые и состоявшиеся. Они уже обладают определенной профессией. Они могут обладать высшим или двумя высшими образованиями. А все время, когда у меня начинается учебный год, я провожу анкетирование своих слушателей, чтобы понять, кто они, чего они хотят и с каким результатом они хотят эти курсы закончить. Очень интересное наблюдение. Много приходит к нам специалистов с высшим техническим образованием.
Очень интересно.
Возможно, когда-то мне удастся обобщить это все в какой-то статье. Она еще ждет, так сказать, своего автора, своего времени. Но что я хочу сказать? У людей уже часто есть основная профессия, но они, вероятно, не удовлетворены не столько своей работой, сколько своим пониманием, да, своим мировидением собственного существования. Они приходят, чтобы разобраться в вопросе прежде всего для себя. Я не знаю, хорошо это или плохо, но не всегда люди на курсах приходят для того, чтобы дальше нести знания. Прежде всего, я считаю, они хотят разобраться в себе, они хотят ответить для себя на многие важные вопросы.
Понятно. И в этом случае тогда и следующий вопрос возникает здесь. А кому, то есть какому служению я могу научиться? Вот смотрите. Я понимаю, что существует сейчас такая потребность, вот просто я вспоминаю Священное Писание и вспоминаю четко абсолютно: «Шедше, научите все народы», то есть не сидя, не стоя, а шедше, то есть идите и учите. Вот понимаете, идите и учите. Вот, кстати, вот мы сейчас с вами разговариваем, мы тоже с вами идем, потому что нас слушают много людей, и поэтому мы имеем возможность, сидя, идти. Шедше, научите все народы. И если мы вот таким образом должны делать, то должна быть востребована профессия того, чем занимались апостолы. То есть миссионера, который идет к людям и несет благую весть. Но я понимаю, что учиться этому особенно не надо. То есть, если, например, я подхожу к священнику и говорю: знаете, вот, отче, я такой вообще просто, вот очень я верю в Бога, и вот Библию я читаю, и каждый день читаю, прям вот открываю на любом месте и читаю. Вот, и я хочу, вот тут прочел, что оказывается, там вот, и какую-нибудь цитату, и вперед, я хочу вот идти, и благословите. Ну и все, я пошел, да, или мы, может быть, даже без благословения. Я иду и начинаю разговаривать с людьми о том, что вот и что-нибудь там им говорю. Может быть, хорошо говорю, а может быть, нехорошо говорю, не знаю, но тем не менее, почему я должен учиться этому? Почему я должен учиться читать Библию? Вот почему я должен учиться читать? Или не надо мне учиться читать Библию?
И я думаю, что мы, ну, каждый, наверное, задумавшись, согласится с тем, что человек учится всю жизнь. Здесь вопрос не о так называемом модном сегодня непрерывном образовании, когда и люди уже пенсионного возраста идут. А, кстати, у нас на епархиальных курсах и таких тоже, да, да. Достаточно
людей. И они замечательные,
да,
слушатели.
Да. Но вопрос не суть, я думаю, не в этом, что они хотят, лишь хотят узнавать. Нет. Они хотят, это очень важно, что у них уже есть это намерение. И на епархиальных курсах они это свое намерение, что ли, раскрывают и утверждают. У них действительно есть желание, как вы правильно сказали, послужить. Назовем это словом служение, да? Вот обретение новых навыков, новой там профессии, новой специальности, новых знаний. Это служение. И если действительно у нас настрой такой, что мы всегда учимся, а не однажды выучившись что-то знаем, и вот мы только это, да, и несем, и шаг вправо, шаг влево для нас не существует такой возможности, и мы не слушаем никого другого, кто мог бы нас научить, вот это, мне кажется, неправильный вообще подход к своей собственной жизни. И если мы уже это перекладываем на частные моменты, например, на изучение Библии, то мы понимаем, что ее необходимо изучать, потому что это та книга, источник духовных знаний и источник воды живой, когда мы не только лишь ее читая получаем необходимое благодатное состояние, но любой может это тоже подтвердить, читающий Библию, что каждый раз, читая одно и то же место, ты находишь новые грани для понимания слов Спасителя, например. А если ты хочешь глубже проникнуться вот этими словами, понять, что имел в виду Спаситель, почему он именно эти слова именно этим людям говорил, а почему он вдруг такие обороты использует, а мы с вами знаем, да, если читать, может быть, не очень такой сглаженный наш современный там русский перевод, а брать ту культурную ситуацию, в которой находился исторически, да, Христос, то он, обращаясь к тем же фарисеям, он их клеймил, причем такими словами, что у нас бы сегодня уши завернулись, да, это там порождение Хиднины, это еще такой красивый, да, это, да, литературный образ для современного человека. Ну, там по, ну, полной понятно, программе выражения могли, ну, быть.
Простите,
как это почувствовать и понять, если мы не изучаем контекста исторического, если мы не изучаем труды тех людей, которые Библию профессионально изучали? Это просто необходимо.
То есть получается так, что вы не навязываете свое мнение мне по поводу Библии, по поводу чтения Библии и как я ее должен читать. А я в общении с священниками понимаю, что, ну, скажем, авторы, разные авторы говорят о Библии, которые жили в разное время, не знают друг друга, говорили о Библии что-то такое общее, что подтверждает истинность того-то и того-то, правильно? То есть в этом случае я тогда получаю знание, которое подтверждает истинность каких-то таких, которые я могу дальше нести осознанно. То есть в этом случае я получаю знание не просто о Библии, а получаю исключительное знание о Библии. Потому что вот меня всегда, знаете, поражало одна вещь. Часто бывает, и во многом бывает, что люди, которые почитали Библию, задают вопросы очень интересные. Вот почему Иуда предал Христа, а Петр, значит, тоже предал Христа, но Иуда плохой, а Петр хороший. Правда, правда, мне задавали такой вопрос.
Вот здесь я, простите, услышала слово «почитали». Почитали в смысле «почитывали» или «относились с почтением».
Нет, нет, нет,
да?
Ну,
в смысле, это очень,
да,
важный нюанс. Да?
Прочли, скажем,
прочли,
так.
Прочли, да.
Вот в этом, так что у меня вот в этом вопрос. Вот когда вы общаетесь со своими, как бы сказать, абитуриентами сначала, потом студентами, да, слушателями,
курсистами,
даже, курсистами, это очень хорошее слово курсист, и мне еще нравится слово курсистка.
Курсистка.
Да, просто,
да,
очень хорошее. Так вот, общаясь с этими людьми, они вот приходят с разным багажом, разные люди, молодые, пожилые, с разным, ну, менталитетом, действительно, кто-то из них говорит «позвонишь», а кто-то, не, верю, что такого не бывает, но на самом деле просто разные культурные, и вдруг эти люди все объединены одной общей идеей, так?
Глеб, вот совершенно, вы совершенно четко и правильно формулируете вопрос, потому что я как практик считаю, что главная сложность моего преподавания именно вот в этом учреждении состоит в том, что у этих людей разный образовательный, имущественный, так сказать, и возрастной ценз, да, и вот сложность преподавателя – это найти общий язык. На самом деле нельзя не упрощать, и в то же время нельзя говорить чисто сухим академическим языком. Эти люди объединены, вот, пожалуй, совершенно верно, общей идеей, и она, пожалуй, их скрепляет больше, чем все другие какие-то сообщества. Да? Они веруют, и они хотят приносить пользу на своем месте. Я, пожалуй, более благодарных слушателей, ну, не хочу и студентов обидеть, им тоже зачеты нужны, они тоже стараются, но вот более благодарных слушателей, чем курсисты, вот более преданных этому делу. Представляете, они ведь после работы туда идут. Они идут туда в будние дни, и 3 часа они там занимаются. И, пожалуй, вот это вот их начало, их горение, их желание и узнать, и с помощью этого знания принести пользу, они, ну, неоценимы для преподавателя.
Ну, тогда вот все равно у меня возникает вопрос. Вот вы сказали, они веруют. Я, в общем, конечно, очень рад, если вообще встречаю верующего человека. Мне просто радостно и хочется.
А в такой концентрации.
Да, в такой концентрации. Так вот, знаете, я всегда, вот когда на богослужении бываю, я всегда вижу один такой очень любопытный момент, когда, значит, диакон говорит: оглашенные, ваши головы преклоните, пол храма преклоняет голову, понимаете? Я так думаю, что, ну, наверное, среди ваших студентов, курсистов, курсисток, наверное, люди тоже начинают когда-то или, может быть, до сих пор делают именно это. То есть я имею в виду, ошибки, которые такие общие, которые, ну, действительно, ну, люди не знают. Вчера полхрама делал земные поклоны, когда еще Вознесение еще не произошло. То есть понятно, что какие-то вещи существуют. Как вы относитесь к ошибкам людей? Вот этих ругаете, объясняете, не обращаете внимания. Вот даже просто вот по-человечески, как вот, я не знаю, там, делают поклон, и вот я вчера видел в храме, мальчик сделал поклон, и пол просто половину службы он стоял, упершись лбом, соответственно, в пол. И, ну, вот не знает человек. Вот что вы объясняете? Вот как вот это, вот как вы объясните вот этому человеку, этому мальчику, что не надо всю службу проводить на коленях?
Может, у него молитва особенная, ну что ж мы его будем тогда терзать и долго объяснять. Но мне кажется, очень важно состояние общности во время богослужения. Если действительно все находящиеся в храме или вот все находящиеся в аудитории настроены на один лад, если они действительно устремлены к одной цели, если они хотят друг друга услышать, если они хотят все вместе, да, что-то познать, а не каждый пришел за каким-то своим куском пирога, то тогда, мне кажется, вот это образование литургическое, вот о котором вы упомянули, оно совершенно естественным образом совершается, потому что человек смотрит, как делают другие, человек сам задает вопросы, а почему вот мне захотелось на колени встать, если брать этот пример, а весь храм стоит, как гвоздики. Да, вот... Что вдруг случилось? Он подойдет и спросит. Он спросит или своего соседа, или священника.
Вот это ваш человек, вот который спросит. Это ваш человек. То есть это тот человек, который, если он интересуется, и он имеет возможность спросить, то у него, то есть, вернее, не так, хочет спросить, то у него получается возможность спросить, прийти к людям и спросить о том, как нужно себя вести и так далее. Но, опять-таки, вот я просто... Тут у нас пришло сообщение на наш сайт. Кстати, я не сказал об этом, что у нас есть наш сайт teos.fm, и там есть кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос». Вот Алексей, который прислал сообщение, воспользовался именно этой службой. Очень интересный священник сегодня в гостях. Спасибо за актуальную тему передачи. Вот, спасибо, Алексей, за такую поддержку. Спасибо. Так что, отче, еще раз по поводу людей, которые приходят к вам. И, во-первых, и еще один вопрос. Вот прийти к вам, это как? Это нужно по знакомству. Это нужно иметь знакомую, вот как Яна. Яна, только ближе подходите, и микрофон к себе. Это к вам сейчас вопрос будет задан. Скажите, вот как вот вы пришли? Вы же тоже учились или учитесь?
Я учусь.
Учусь.
Вот. Учусь на первом курсе.
На первом курсе?
Да.
Угу. Так вот, тогда у меня к вам вопрос. Как вы пришли? Откуда вы узнали? По знакомству или как вообще? Что?
Нет, несколько лет я вынашивала эту идею, очень хотелось, но что-то все время останавливало.
Например, что останавливало? Я хочу узнать.
Болезнь бабушки, работа. Может быть, почему-то была не готова.
Ясно. То есть это, знаете, очень по принципу такому, что когда лукавый говорит человеку, ты обязательно пойдешь на литургию. Только завтра. Завтра. Потому что у тебя сегодня есть вопрос, у тебя банк, у тебя сегодня там это. А на следующий день. А, да, конечно, пойдешь, только завтра. Не такая же история.
Я боюсь, что большинство вопросов у нас в обществе вот по наущению, да, того существа откладываются на завтра, не только литургия.
Да, да. То есть в результате вы наступили на горло этому человеку, этому духу и пришли все-таки на курсы.
Может быть, конечно, это можно и так рассматривать, но мне кажется, что всему свое время. Значит, мне надо было в этот год именно сюда прийти. Не раньше, не позже, а сейчас.
Хорошо, вот тогда еще один вопрос. Вы уж меня простите, что я курсистку спрашиваю. Для чего? Почему хотелось? И какую профессию, какое служение в этом случае хотелось получить?
Изначально, когда я задумывалась, просто хотелось для себя, чтобы больше всего знать, потому что я понимала, что я ничего не знаю. А давно в церкви, давно выцерковлена, но знаний не хватало. Хотелось своим знакомым, друзьям нести это, но не находилось правильных слов. Потом, когда я стала разбираться, вникать, что эти курсы нам могут дать, я увидела православные экскурсии, паломничество. Mm-hmm. И это, конечно, вообще много лет назад меня очень занимало. И я подумала, ух ты, mm-hmm. Может быть, вот
ясно.
Оно.
То есть, дорога. Вот это ух ты, вот когда я слышу это вот ух ты, это очень классно, потому что это значит, вот дух коснулся, ух ты, вот это правда, это, спасибо за это ух ты. К вам вопрос, Ирина Николаевна. Студенты, которые приходят к вам, с которыми вы общаетесь, эти студенты в процессе, как меняются? Сейчас объясню. Через месяц или через 3 года? Вот они когда вот вы видите качественные изменения в них?
Ну, вы знаете, мне трудно на этот вопрос ответить, потому что у меня есть свой особый курс, но я читаю его в течение 1 года. Но, тем не менее, я потом продолжаю общение со своими курсистами, они меня узнают, хотя иногда чаще они меня узнают, потому что их бывает до 120 человек, угу. Да? Люди действительно возрастают, видно, что если в самом начале обучения их больше волновали вопросы зачетов и экзаменов, да? Вопросы сданных или не сданных, то есть совершенно академическая сторона вопроса. И нужно сказать, что я еще из позиции собственного опыта могу судить, я тоже курсистка, угу. Признаюсь в этом недоучившаяся. Угу. Вот. И я помню вот это свое состояние и вот этот переход действительно от восприятия учебного, студенческого, школьного к восприятию той мысли, что это гораздо глубже, чем получить зачет. Угу. И я думаю, что и сейчас курсисты идут тем же путем.
Понятно. То есть изменения происходят, и вы видите, как эти люди меняются, и потом общаетесь с ними.
Да, общаюсь с ними.
То есть это не просто, я помню, как я закончил институт, то есть, просто встречаешься со своими 10 лет, там 20 лет прошло, вот встретились. Попили чайку, и все, и до свидания, и опять через 20 лет. Это не тот вариант.
Во-первых, мы видимся действительно в лавре, и кое-кому есть возможность помочь с трудоустройством, если это старательные курсисты, я вижу, что у него есть успехи, угу. Да, можно поделиться заветными телефонами.
Вот вы заметите, вот вы просто с языка сняли вопрос, который я хотел задать отцу Ильи по поводу трудоустройства. Я знаю, что это просто изнутри, вот как бы просто знаю эту ситуацию изнутри церкви. Проблема дикая. У нас есть очень много церквей, где не хватает псаломщиков просто катастрофически. Причем я даже не буду называть, какие церкви, какие, mm-hmm. в каких храмах, и просто их нехватка дикая.
Казалось бы, да?
Да, проблема, реальная проблема. И видел я даже такие ситуации, когда девочка-чтец просто, и читает она, понятно, что просто как бы, просто как вот тот самый Пономарь, без чувства, без толка, без расстановки. Вот такая вот ситуация. С образованием, в общем, более-менее понятно, но вот действительно с применительной практикой что делать?
Я всегда удивлялся, почему для многих людей, для большинства, вот этот вопрос трудоустройства, он действительно важен. Нет, хотя мне понятно чисто вот...
Потому что хочется предложить свои знания.
Да, понятно, это человеческое стремление, чтобы была определенность, чтобы было применение, чтобы в том числе был какой-то достаток. Но вот я помню свое студенчество... Еще до семинарии, когда я учился в университете, исторический факультет, я вот ни на секунду не задумывался. Я даже был уверен, что я никогда не буду там преподавателем истории. Хотя потом так случилось, что стал преподавателем, и не только истории, и вот уже, видите, дорос до директора образовательного учреждения. Ну вот так вот оно, Бог сам распоряжается нашей жизнью. Мне кажется, важно понять, для людей, которые, может быть, задают себе этот вопрос, а что потом? Что прежде всего они становятся, вот как сегодня Ирина Николаевна тоже отметила, они становятся качественными другими людьми благодаря такому религиозному образованию. такому, подчеркиваю, потому что на епархиальных курсах Санкт-Петербургской епархии оно особенное образование. И это подчеркиваем не только мы в качестве визитной карточки, это отмечает и Москва, наши руководители, скажем так, которые нас инспектировали, которые давали нам представление Русской Православной Церкви на реализацию образовательных программ. И вот такое образование, оно меняет человека, и у человека появляются, казалось бы, с чего бы это, откуда, возможности. То есть, вот, Глеб, у вас был какой-то тезис, вот есть необходимость, и мы готовим людей для этой необходимости. А вот здесь может быть немножко обратный ход. Есть специалисты образованные, и появляется возможность их реализации. Вот я на нашей епархиальной жизни вот убеждаюсь в этом. Уже не говоря о том, что сегодня в обязательном порядке в каждом благочинии есть специалисты по четырем основным церковным направлениям церковного служения, не касающихся богослужения: социальное служение, молодежное, катехизация, да, образование и миссионерство. Это в обязательном порядке специалисты должны работать в каждом благочинии. На каждом приходе есть воскресная школа, там нужен грамотный педагог. Не просто педагог, но педагог с богословским образованием. И не просто человек, имеющий богословское образование, а человек с навыками педагогико-психологическими. На каждом приходе есть катехизатор. Обязательно, потому что люди, желающие принять крещение, вы сегодня вспоминали слова из Евангелия от Матфея, а там ведь дальше продолжение, крестящие их во имя Отца. Так вот, к этому крещению нужно человека подвести. Это должен быть человек, потому что сегодня священник, чаще всего в небольшой приход, он один, ну, там, может быть, два их. И дай Бог, чтобы они свою богослужебную деятельность осуществляли полноценно, потому что и то даже, да, есть не везде каждый день службы в храмах, а хотелось бы, чтобы все-таки литургия совершалась каждый день. И поэтому нужны просто эти специалисты, помощники, деятельные миряне. И сегодня это востребовано.
Вот по поводу деятельных мирян. Вот вы очень четко сказали, очень интереснейший вообще просто... Это тема для вообще целой передачи. Смотрите, какая. В наших школах запрещено священникам вести какую-либо... деятельность, я уже не буду говорить вообще, запрещено. Мирянин, пожалуйста, ноль проблем. То есть это совершенно спокойно. Мы тратим огромное количество времени для того, чтобы работать с преподавателями в школах, чтобы научить учителя биологии или просто учителя химии основам православной веры, чтобы она преподавала ОПК. И у меня дочка, значит, приходит и говорит: пап, вот знаешь, у нас тот же преподаватель, который ведет ОПК, он же и, значит, соответственно, ведет биологию. И она рассказывает им про то, что человек произошел от обезьяны на биологии, а после этого, понимаете, теми же устами вот продолжается вот это вот дело. И поэтому, конечно же, если будут образованы наши образованные молодые люди, которые могут пойти в школы и действительно в этом случае преподавать в те же самые ОПК. Я думаю, что потом их все-таки пустят с тем, чтобы мы не отнимали хлеб у преподавателей. И еще в качестве просто действительно такого реального анекдота. Я... беседуя с людьми перед тем, как они будут крещены, то есть мы должны провести с ними 4 беседы, 4 часа. Конечно, этого мало, но все-таки.
Это минимум.
Ну, минимум. Но тем не менее, потрясающая была история. Приходит человек, и, значит, он рассказывает о том, что вот он хочет там принять крещение. Я там начинаю с ним разговаривать. На второй беседе выясняю, спрашиваю: а для чего ты хочешь принять крещение? Знаете, что он мне ответил? Я хочу, чтобы легче реинкарнация прошла. Это правда. То есть
И вы его тут же на длительную катехизацию отправляете.
Я так задумался, просто я подумал о том, что сколько месяцев придется употребить на то, чтобы.
Чтобы он переродился духовного человека.
Да. Нет, просто имеется в виду, что действительно, если бы не было подготовки, я бы просто, ну, наверное, бы бросил все и убежал бы, и все, да, да.
Я немного хочу продлить эту тему. Основа религиозной культуры, светской этики. Я с ней работаю, так сказать, по своей основной, по своему основному месту деятельности. Это действительно тема, которая много дискуссий вызывает. Например, когда только это ввели в обязательном порядке, нам звонили педагоги, которые просили на территории музея провести все 32 занятия, потому что совершенно они не знали, что говорить. И когда потом уже пришлось сталкиваться с учителями, показывающими свои открытые уроки, то есть мы так понимаем, что это лучшие из уроков, лучшие из учителей, совершенно четко человеку видно, что перед нами не адепт веры. Да? Он совершенно внешне рассказывает о том, что происходит в православии, и очень, ну, то есть он доносит только какие-то, может быть, исторические темы, культурологические составляющие. Но все как бы не так страшно, потому что, к вопросу вашему предыдущему, возвращаясь о трудоустройстве, человек, который учится на наших курсах, позволю себе так сказать, он может оставаться трудиться и по своему основному месту деятельности. Ну, опять же, я была педагогом дополнительного образования, и сколько дали мне эти курсы в моей работе. У нас есть педагоги на курсах, которые преподают основы религиозной культуры и светской этики. И вторая сторона вопроса, совершенно гениальная идея, которая принадлежала отцу Илье, это сделать как раз курсы православного экскурсовода. Именно будучи православным экскурсоводом, человек может реализовать на практике те знания, которые он в течение 3 лет получает на курсах.
А знаете, что я вам расскажу? Глеб, вы не спрашиваете, я вам расскажу. Вот, Эля Николаевна, мы с ней давно знакомы и по музею истории и религии, и вот когда уже стали вместе осуществлять образовательные программы, помните, когда начиналась только эта история, выставка «Моя Россия»?
Да.
Да? История «Моя Россия», вот то, что делает владыка Тихон Шевкунов, и то, что сейчас распространяется во всех городах. И вот одну, самую первую огромную такую выставку мы с Ириной Николаевной готовили. А каким образом? Дело в том, что экскурсоводами на этой интерактивной выставке были семинаристы. А я Ирину Николаевну знаю как специалиста в области музейного дела. И вот навыки экскурсионной деятельности, вот в таком сжатом виде, да, но все-таки Ирина Николаевна давала семинаристам, потому что в семинарии нет такого предмета экскурсионное дело. А это здесь как раз было востребовано. Это же не катехизация, это не беседы там с социальными группами, а это действительно настоящее экскурсионное дело. И я бы даже так продолжив эту мысль, я бы так сказал, говоря о том, что действительно здорово, что у нас есть такое направление, экскурсионно-паломническая деятельность, потому что наша, знаете, вот мега-задача, вот почему вы нас не спрашиваете, какая у вас, значит, стратегическая цель?
А я вам скажу. Какая?
А я вам скажу. Вот если мы берем, например, экскурсии, к нам приходят религиозные туристы, то есть люди, интересующиеся духовной культурой. Наша задача из религиозного туриста в рамках, ну, может, не одной, но нескольких экскурсий, сделать паломника, чтобы человек уже погрузился, значит, в это бытие духовное. Поэтому задача наших епархиальных курсов, чтобы человек, пришедший просто для себя поучиться за знаниями, стал полноценным специалистом, деятельным, желающим применить свои знания. Я думаю, у нас это получается. Может быть, пока 50 на 50, потому что, ну, статистику мы специальную такую не ведем. Я просто вижу по выпускникам, горят глаза там, или они уже успокоились, ой, как хорошо, мы столько всего узнали. Но для меня вывод какой? Если человек после того, как окончил наши курсы, приходит на доп. Образование, которое есть у нас на курсах, там семейная педагогика, что мы сейчас, мы даже церковное пение сейчас открываем с Нового года, мы церковных певчих будем готовить, не больше, не меньше. Потом он приходит на отделение повышения квалификации, будучи уже действующим катехизатором. То есть у людей все время есть потребность в новых знаниях, в новом опыте. Я считаю, что вот ради этого курсы вообще и Богом здесь благословлены, и они действуют. Вот это важно, чтобы человек сам в себе все время чувствовал вот эту необходимость новых знаний, новых возможностей.
Отец Илья, наверное, здесь необходимо сказать вам о преподавательском составе.
Это вот, вы понимаете, можно я... Отец Илья, вам имеет смысл рассказать о преподавательском составе? Нет, я просто хотел вот что сказать. Я понимаю, что люди, которые идут, я вот просто знаю тех преподавателей, которые преподают на курсе, на курсах, и понимаю, что вот семинарист, в общем, в принципе, мало отличается от тех людей, которые учатся у вас на курсах, потому что преподают те же люди, которые преподают в академии, которые преподают в семинарии, правильно, те же самые люди. И когда я просто знаю по другому учебному заведению о том, что, например, к Карпуку люди приходили сдавать с курсов Иоанна Кронштадтского не зачет, искали его для того, чтобы где-то у него еще иметь возможность.
Это что? У нас есть один батюшка, преподаватель из Выборга. Ух, когда ему пересдают зачет.
Да. Серьезно. Нет, я просто здесь имею в виду вот что. Во-первых, действительно, расскажите о тех, кто, о тех преподавателях, которые... И еще в догонку к этому вопросу, насколько, ну... Знаете, все ли спокойно, совершенно получают зачеты, или кто-то все-таки двоечки-то получает?
Я всегда призываю наших преподавателей быть справедливыми. Если человек не знает, ну так и обозначаем. Ну, есть всегда возможность доучить, переучить, пересдать и так далее. Преподаватели – это наше сокровище, и так было всегда. Нашим курсам уже больше 25 лет. Они возникли на территории Духовной Академии. Педагоги Духовной Академии почувствовали в 1991 году вот эту жажду светских педагогов получать религиозные знания. И сейчас, хоть мы и находимся на территории не Духовной Академии Александра Невской Лавры, но так, опять же таки, никто не планировал, но так получилось, что мы проводим свои занятия в том крыле Александра Невской Лавры, который называется семинарским корпусом, где и находилась Александра Невская семинария до того, как
она приехала.
Да, семинария Академии обрели свои здания чуть-чуть, ну, подальше, да, напротив. 400, из окна
400 метров.
Да, из окна мы их видим. И педагогическая вот эта преемственность, она тоже сохранилась. У нас действительно большинство преподавателей на епархиальных курсах – это преподаватель Духовной Академии. У нас есть вот эта связь. И я считаю, что это… Или, например, если светские педагоги, вот в данном случае, да, я вот рассказывал про Ирину Николаевну, педагог, казалось бы, светский, я имею в виду светские породы деятельности, а не по своим убеждениям. Ее приглашают для образования не только наших курсистов, да, но и студентов Духовной Академии. То есть для нас принципиальна вот эта связь. То, что изучает священник, то, в чем он обретает знания и навыки, то же самое изучает и такие же навыки получает мирянин. И у них разница на самом деле на приходе будет лишь только в том, что священник совершает таинство, а мирянин их получает. Но свою просветительскую деятельность они ведут, ну я бы так сказал, на равных. Конечно, по благословению, это само собой, и церковный человек это понимает, и в том числе церковности у нас студенты курсов учатся. Да, их приходится, это к нам приходят совершенно разные люди, приходят, он говорит, о, я вот только вот уверовала и так далее, а можно ли к вам? Можно! И за 4 года он становится таким вот церковленным человеком, он так любит богослужение, и он уже знает, где, на что брать богословение, что мы сами удивляемся, потому что специально-то мы ничего такого не делаем. Конечно, у нас есть там пасторские беседы, у нас есть богослужение, у нас есть свой домовый храм, вокруг которого жизнь наша приходская, общинная создается. Но, тем не менее, вот это очень важно, что у нас есть вот это единство церковной и светской профессуры. У нас есть единство будущих священнослужителей и будущих деятельных мирян на приходе. И вот этим мы очень дорожим.
Очень развернутый ответ. Но вот, честно скажу, хочу задать еще один. Нас, Русскую Православную Церковь, всегда обвиняют в том, что наша церковь – это набор старушек в платочках. разная степень старушек, но все старушки. И причем более того, даже есть такой термин «молодая старушка», потому что она тоже одета в такую же юбку, как и ее более пожилая соратница по церкви. На ней обязательно платок такой, что просто хочется его что-то с ним сделать. И вообще все одинаковые такие вот, понимаете, молодежь и реальная молодежь. Молодежь со своим взглядом на происходящее, со своим взглядом на то, как должно все быть. Вот это все, вот нужно, как бы сказать, превратить опять в тех же самых молодых старушек, или что-то от них можно подчерпнуть, и делаете ли вы это? Молодежь, которая приходит к вам, она отличается от тех людей, которые приходят к вам в возрасте 70-80 лет?
Самое главное, что у нас молодежь есть, да, Яна?
Ну, я вижу.
У нас много молодежи. Много молодежи.
Молодежь у нас есть. Это, во-первых. Во-вторых, у нас не студенческая, наверное, атмосфера. Я имею в виду самый обычный вуз, куда чаще всего приходят ребята после школы для того, чтобы получить образование, корочки, профессию, у каждого своя цель. У нас более семейный уклад. Что я имею в виду? В семье есть бабушка, дедушка, мама, папа, дети, там, внуки, может быть, братики, сестренки. Это все. И вот можно сказать, что вот это образование у нас, скорее всего, семейное. У нас действительно одновременно в аудитории сидит бабушка, мама, папа и их там потенциальные
дети. Но вы их не делаете одинаковыми.
А вот это теперь, да, вот уже более конкретно ваш вопрос. Я так почему-то и чувствовал, что придется мне об этом человеке вспомнить сегодня. Зовут его, да, обычным русским именем Давид, но сейчас модно такие имена среди русских семей. Я смотрю, это все какие-то такие библейские имена сейчас выбирают.
Да.
Древнерусские Святослав, Всеслав. Вот, это хорошо, слава богу, пускай. Потому что в этой эстетике
есть
стремление и к определенному этическому состоянию. Ну, мне так кажется, потенциально. Как вот это только развить, другой вопрос. И, значит, вот этот молодой человек пришел к нам на курсы, внимание, с иракезом на голове. Спокойно вообще. Воспринимали его нормально. Были, конечно, бабушки, которые говорят, ты что вообще, не знаешь, куда пришел, это же территория Александровской лавры. Сейчас этот мальчик с иракезом учится в духовной академии. И вот это нормальное восприятие молодежи, не обращение внимания на внешнее, а больше на внутреннюю мотивацию, мне кажется, она важнее всего. И я не могу сказать за всех, потому что я не знаю, кто с каким отношением смотрит на такого молодого человека, но им комфортно у нас, этим молодым людям. И я не замечаю, что после окончания наших курсов они вдруг становятся, как вы говорите, молодыми бабушками. Юбка в пол, там, да, обязательно, там, рукава, там, больше.
Я вообще думал, магазин надо открывать.
Нет, конечно. Но то, что они научаются, да, понимать и тех, и других, и те, которые бабушки, и те, которые не разучились понимать свою молодежь, своих там светских товарищей, вот это важно. Потому что мне кажется, вот тогда мы выполняем наше предназначение просветительское, миссионерское.
Тогда вы смотрите, да, я слушаю вас.
Да, я хочу сказать, что, Глеб, а вы вспомните вот эту атмосферу, когда вы учитесь, когда вы готовитесь к экзаменам, когда вы их сдаете, да там старушки, они просто менторский тон свой, если он у них даже есть, они его не найдут, где применить, потому что они вот все равны по своему социальному статусу в данном
случае. Отлично.
Николай, грамотный педагог, чувствуется сразу, да?
Значит, смотрите, у нас с вами сейчас такая стоит задача, я так понимаю, что у вас на курсах это постоянно. Лекция заканчивается, остается 3 минуты, у нас 2 минуты остается. И поэтому давайте адреса, телефоны, явки, пароли и 2 минуты.
Хорошо, мы рады всех видеть, как вы это уже все почувствовали. И всю информацию о епархиальных курсах Иоанна Кронштадтского Санкт-Петербургской епархии можно увидеть на сайте с простым названием spbkurs.info. Или телефон, он мобильный, прямой, с утра до вечера, 645-61-65. И вся информация о том, кто мы, где мы и как мы, можно будет ее услышать.
Или просто вы можете позвонить на Теос и спросить меня, я вам тоже все расскажу, куда кому звонить. Давайте заканчивать. У нас вот буквально одна минуточка. Отец Илья, я вот прошу вас, призовите наших дорогих радиослушателей на епархиальные курсы Иоанна Кронштадтского.
Дорогие друзья, не стесняйтесь в любом состоянии получать новые богословские знания с желанием их потом применить в своей жизни и для себя, и для ваших соседей. Приходите на епархиальные курсы.
Я очень признателен всем за нашу сегодняшнюю беседу. И оставайтесь с нами. И хочется сказать, закончить передачу опять-таки словами Иоанна Златоуста. Слава Богу за все.
Аминь.
Аминь. До свидания.